Глава 18. На суше и на море. Товарищ Скумбриевич явился на пляж, держа в руках именной портфель. К портфелю была прикована серебряная визитная карточка с загнутым углом и длиннейшим курсивом, из которого явствовало, что Егор Скумбриевич уже успел отпраздновать 5-летний юбилей службы в Геркулесе. Лицо у него было чистое, прямое, мужественное, как у бреющегося англичанина на рекламном плакате. Скумбриевич постоял у щита, где отмечалась мелом температура воды, и с трудом, высвобождая ноги из горячего песка, пошел выбирать местечко поудобнее. Лагерь купающихся был многолюден. Его легкие постройки возникали по утрам, чтобы с заходом солнца исчезнуть, оставив на песке городские отходы, увядшие дынные корки, яичную скорлупу и газетные лоскутии, которые потом всю ночь ведут на пустом берегу тайную жизнь, о чем-то шуршат и летают под скалами. Скумбриевич пробрался между шалашиками из вафельных полотенец, зонтиками и простынями, натянутыми на палки. Под ними прятались девушки в купальных юбочках. Мужчины тоже были в костюмах, но не все. Некоторые из них ограничивались только фиговыми листиками, да и те прикрывали отнюдь не библейские места, а носы черноморских джентльменов. Делалось это для того, чтобы с носов не слезала кожа. Устроившись так, мужчины лежали в самых свободных позах. Изредка, прикрывши рукой библейское место, они входили в воду, окунались и быстро бежали на свои продавленные в песке ложа, чтобы не потерять ни одного кубического сантиметра целительной солнечной ванны. Недостаток одежды у этих граждан с лихвой возмещал джентльмен совершенно иного вида. Он был в хромовых ботинках с пуговицами, визиточных брюках, наглухо застегнутом пиджаке, при воротничке, галстуке и часовой цепочке, а также в фетровой шляпе. Толстые усы и оконная вата в ушах дополняли облик этого человека. Рядом с ним торчала палка со стеклянным набалдашником, перпендикулярно воткнутая в песок. Зной томил его. Воротничок разбух от пота. Под мышками у джентльмена было горячо, как в домне. Там можно было плавить руду, но он продолжал неподвижно лежать. На любом пляже мира можно встретить одного такого человека. Кто он такой? Почему пришел сюда? Почему лежит в полном обмундировании? Ничего не известно. Но такие люди есть по одному на каждый пляж. Может быть, это члены какой-нибудь тайной лиги дураков? Или остатки некогда могучего ордена Розенкрейцеров? Или же ополоумевшие холостяки? Кто знает? Егор Скумбриевич расположился рядом с членом Лиги дураков и живо разделся. Голый Скумбриевич был разительно не похож на Скумбриевича одетого. Суховатая голова англичанина сидела на белом дамском теле с отлогими плечами и очень широким тазом. Егор подошел к воде, попробовал ее ногой и взвизгнул. Потом опустил в воду вторую ногу и снова взвизгнул. Затем он сделал несколько шагов вперед, заткнул большими пальцами уши, указательными закрыл глаза, средними прищемил ноздри, испустил душераздирающий крик и окунулся 4 раза подряд. Только после всего этого он поплыл вперед на размашку, отворачивая голову при каждом взмахе руки. И мелкая волна приняла на себя Егора Скумбриевича, примерного геркулесовца и выдающегося общественного работника. Через 5 минут, когда уставший общественник перевернулся на спину и его круглое глобусное брюхо закачалось на поверхности моря, с обрыва над пляжем послышался антилоповский мочиш. Из машины вышел Остап Бендер, Балаганов и бухгалтер Берлага, на лице которого выражалась полная покорность судьбе. Все трое спустились вниз и, бесцеремонно разглядывая физиономии купающихся, принялись кого-то разыскивать. «Это его брюки», — сказал, наконец, Берлага, останавливаясь перед одеждами ничего не подозревавшего Скумбриевича. «Он, наверное, далеко заплыл». «Хватит», — воскликнул великий комбинатор. «Больше ждать я не намерен. Приходится действовать не только на суше, но и на море». Он скинул костюм и рубашку, под которыми оказались купальные трусы, и, размахивая руками, полез в воду. На груди великого комбинатора была синяя пороховая татуировка, изображавшая Наполеона в треугольной шляпе и с пивной кружкой в короткой руке. «Балаганов!» — крикнул Остап уже из воды. «Разденьте и приготовьте берлагу! Он может понадобиться!» И великий комбинатор поплыл на боку, раздвигая воды медным плечом и держа курс на северо-северо-восток, где маячил перламутровый живот Егора Скумбриевича. Прежде чем погрузиться в морскую пучину, Остапу пришлось много поработать на континенте. Магистральный след завел великого комбинатора под золотые буквы Геркулеса, и он большую часть времени проводил в этом учреждении. Его уже не удивляли комнаты с альковами и умывальниками, статуи и швейцар в фуражке с золотым зигзагом, любивший потолковать об огненном погребении. Из сумбурных объяснений отчаянного берлаги выплыла полуответственная фигура товарища Скумбриевича. Он занимал большой двухоконный номер, в котором когда-то останавливались заграничные капитаны, укротители львов и богатые студенты из Киева. В комнате часто и раздражительно звонили телефоны, иногда отдельно, а иногда оба сразу. Но никто не снимал трубок. Еще чаще раскрывалась дверь. Стриженная служебная голова, просунувшись в комнату, растерянно поводила очами и исчезала, чтобы тотчас же дать место другой голове, но уже не стриженной, а поросшей жесткими патлами или попросту голой и сиреневой, как луковица. Но и луковичный череп ненадолго застревал в дверной щели. Комната была пуста. Когда дверь открылась, быть может, в 50-й раз за этот день, в комнату заглянул Бендер. Он, как и все, повертел головой слева направо и справа налево, и, как все, убедился в том, что товарища Скумбриевича в комнате нету. Дерзко выражая свое недовольство, великий комбинатор побрел по отделам, секциям, секторам и кабинетам, спрашивая, не видел ли кто товарища Скумбриевича. И во всех этих местах он получал одинаковый ответ. «Скумбриевич только что здесь был» или «Скумбриевич минуту назад вышел». Полуответственный Егор принадлежал к многолюдному виду служащих, которые или только что здесь были, или минуту назад вышли. Некоторые из них в течение целого служебного дня не могут даже добраться до своего кабинета. Ровно в 9 часов такой человек входит в учрежденческий вестибюль и, полный благих намерений, заносит ножку на первую ступень лестницы. Его ждут великие дела. Он назначил у себя в кабинете 8 важных рандеву, 2 широких заседания и 1 узкое. На письменном столе лежит стопка бумаг, требующих немедленного ответа. Вообще дел многое множество. Суток не хватает. И полуответственный или ответственный гражданин бодро заносит ножку на мраморную ступень, но опустить ее не так легко. «Товарищ Парусинов, на 1 минуту!» — слышится воркующий голос. «Как раз я хотел проработать с вами 1 вопросик!» Парусинова мягко берут под ручки и отводят в уголок вестибюля. И с этого момента ответственный или полуответственный работник погиб для страны. Он пошел по рукам. Не успел он проработать вопросик и пробежать 3 ступеньки, как его снова подхватывают и уводят к окну или в темный коридор, или в какой-нибудь пустынный закоулок, где неряха завхоз набросал пустые ящики и что-то ему вталкивают, чего-то добиваются, на чем-то настаивают и просят что-то провернуть в срочном порядке. К 3 часам дня он все-таки добирается до первой лестничной площадки. К 5 часам ему удается прорваться даже на площадку 2-го этажа. Но так как он обитает на 3-м этаже, а служебный день уже окончился, он быстро бежит вниз и покидает учреждение, чтобы успеть на срочное междуведомственное совещание. А в это время в кабинете надрываются телефоны, рушатся назначенные рандеву, переписка лежит без ответа, а члены 2 широких заседаний, 1 узкого, безучастно пьют чай и калякают о трамвайных неполадках.